Хочется вместе с вами сказать слава нашему Господу. Я понимаю, что последнему говорить очень сложнее всех, наверное. Но мы празднуем, я думаю, что этот праздник такого мирового или даже, скажем, вселенского масштаба, что если бы в тот момент Иисус не пришел бы на эту землю, не вошел бы в этот город Иерусалим, сначала не было бы ему криков «Осанна Вышних», и после нескольких дней был распят, то мы бы здесь, возможно, не собирались, каждый бы, и, ну, мы можем много чего, может быть, чего бы было. Поэтому пусть нас Господь благословит, но мы будем радоваться тому, что Господь однажды пришел в Иисусе Христе на эту землю для того, чтобы тебе и мне дать спасение вечное. Слава нашему Господу! Сегодня уже не раз прочитали это место Священного Писания, и по всей вероятности мы все в одном духе, но каждый дополняет какую-то свою, может быть, изюминку. И 9 стих 9 главы пророка Захарии: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне». Ну, можно в другом переводе – ослица, то есть сыне ослицы. И видим, что здесь царь особенный грядет. Написано, что праведный и спасающий, и плюс ко всему кроткий. Еврейское слово «кроткий», оно еще берет свое корневое как бы значение о том, что это бедный. И когда мы видим, что Иисус Христос говорит о себе, когда к Нему подошли ученики и говорит, что можно ли я за тобой начну свое движение, да, он говорит, ну, насколько ты осознанно это делаешь, потому что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а я не имею даже где положить головы своей. Поэтому это дополняет то слово, которое, как здесь написано, кроткий. Если с еврейского, то можно как бедный. И мы видим, что Иисус Христос, придя на эту землю, Он пришел для какой-то цели, цель Его была для того, чтобы то слово, которое Бог через пророков написал для всего человечества, его осуществить. И Иосиф Флавий пишет в своих исторических конспектах о том, что несколько человек было, которые также изучали священные писания, также изучали пророков и очень тоже внутри, по всей вероятности, захотели выглядеть подобно тому царю, о котором было запечатлено, чтобы войти в город Иерусалим при множестве других людей, чтобы также те восклицали. Но мы знаем, что было римское право, римляне были поработителями тех местностей, и там, где более 10 человек собирались, эти, ну, как бы сказать, кучки людей, эти мятежи, они очень быстро, ну, скажем, ликвидировались. И когда один из египтян собрал около 30 тысяч человек для того, чтобы сделать этот вход в Иерусалим таким, как бы сказать, пышным, показать о себе, скажем, для того, чтобы люди увидели. Но римляне, конечно же, быстренько это все разогнали, очень быстро, и этого египтянина больше не видели. Потом еще один такой же, подобно, через некоторое время восставал, но там было чуть меньше людей, около 20 тысяч, и тем самым ничего не произошло. Но мы видим, что 21 глава Матфея нам повествует эти события, когда Иисус Христос входит в Иерусалим. «И когда приблизился к Иерусалиму и пришли к Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что она надобна господину моему, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество даже народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицали: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня, Осанна Вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» И вот небольшой отрывок с 1 по 11 стих. Мы можем его чуточку разобрать для того, чтобы, возможно, эти исторические события, которые были, они для нас были более понятными, более явными. И, может быть, а еще углубиться чуть в историю для того, чтобы это было ясно. И мы видим, что Вифсаида, то селение, которое было, ну скажем, вратами для того, чтобы Иисусу Христу можно было войти в Иерусалим, он там остановился, попросил своих учеников для того, чтобы они пошли в ближайшее селение, взяли ослицу, молодого осла, и если взять то в то время, то ослица, мы знаем, что это очень дорогое такое животное, на котором делали много каких-то трудов, работ и так далее. Но тогда, когда приобретали ослицу, и у нее был маленький ослик, то их между собой не разрывали. Соответственно, тот, кто приобретал, приобретал, ну, скажем, два осла, и мать, и сына. Но также история говорит нам о том, что Вифсаида – это было то место, где пекли для храма хлебы предложения. И мы видим, что Иисус, начиная свое движение, и помните, Иоанн пишет в 6 главе о том, что он говорит: «Я есть кто? Хлеб жизни. Не так, как отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Я есть хлеб живой, шедший с небес». Другими словами, Вифсаида была, Вифагию, она была таким местом, когда Иисус прообразно говорит о том, что Он является хлебом жизни для тех людей, которых Он пришел спасти к вечной жизни. Слава нашему Господу! Те люди, которые углубленно читали Священное Писание, они очень хорошо понимали, о чем идет речь, потому что та храмовая гора, на которой был первый храм, на которой многие пытались построить что-то особенное для Бога, там был свет особенный, на большой, который можно было просматривать за 10 километров, но мы видим, что в Священном Писании Иисус говорит о том, что «Я есть свет». Он показывает, что все, что вы делаете, это все, ну, как бы сказать, видимое, то, что не приводит человека к вечности. И он показывает на себя о том, что он есть свет истины, о том, что он есть хлеб жизни. С той самарянкой, с которой он разговаривал, что те, кто будут веровать в меня, как написано в Писании, из чрева потекут реки воды жизни. Он говорит много о том, что каждому человеку необходимо читать Слово Божие, и через это Слово Божье, скажем, двигаться по отношению в близость к нашему Господу. Он показывает очень такие ясные картины, которые говорят, что «Я есть пастырь, я есть дверь для овец, которыми входят. Я есть воскресение и жизнь», когда он говорит о воскресении Лазаря. И мы видим, что когда он пришел к Лазарю, Лазаря воскресил, или перед тем, как он его воскресил, в это место единственное, где написано, где он заплакал, потому что он любил его. Следующее место, где написано, что он заплакал, воскорбел, когда он вошел в Иерусалим, он увидел, что этому грозит городу. По какой причине? Потому что люди, которые живущие в нем, не принесли покаяния пред своим Творцом. И когда он это все переживает, когда он об этом всем говорит, мы видим, что Вифагию, что это преддверие того, что он предлагает себя как хлеб жизни, шедший с небес. Слава нашему Господу! «Сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами». Мы это уже, ну, как бы сказать, прочли о том, что осленок не отдается без матери. И дальше он говорит: Скажите через Сионов, если царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и на молодом осле, осле сыне подъеремный. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали под ноги, по дороге. И мы видим, что люди снимали с себя одежды. Знаете, ну оно как бы может быть для нас не особо это понятно, не особо это ясно. По какой причине? Потому что сегодня, открывая наши гардеробы, наша одежда, она может нас придавить. То есть у нас существует такой избыток одежды. Одно это, что мы являемся сибиряками, у нас большое количество, оно изначально должно быть. Потому что разные погодные условия, и под эти разные погодные условия нам необходимо, ну, выглянув в окошко, да, там, посмотреть и одеться соответствующе. Но в то время это не было так. У людей была, может быть, одна-две одежды, и это было ценностью для них. Поэтому то, что они сделали в тот момент, они сделали это было от сердца, ну, скажем, такой жест пред Господом. Они отдавали пред Ним ценное, постилали пред Его ногами, перед того, чтобы Он, где Он будет идти. Очень важно, и помните, я думаю, каждый нашу судьбу помнит, когда мы пришли к Господу, мы тоже очень сильно хотели отдать все, что мы имеем. Но настолько переполняла внутренняя радость человека, настолько переполняла благодать внутренность сердца моего, что я готов все был отдать ради того, чтобы еще и еще приближаться в присутствие своего Господа. И мы видим, что когда человек открывает свое сердце, сердце своего Иерусалима, для того, чтобы туда въехал Иисус на этом ослике, мы готовы все перед Его ногами постелить для того, чтобы Он вошел и царствовал там. И кричали в Его адрес, как здесь написано, народ же пришествующий и сопровождавший восклицал «Осанна сыну Давидову». С еврейского вот это слово «Осанна», оно говорится как «Оши, оши на», то есть другими словами, или «Оши, ищи я на». Ну, как-то я, честно говоря, не еврей, поэтому тяжело мне выразить это. Но вопрос в том, что тот корень, который там есть, он говорит о том, что «Спаси нас, пожалуйста!» Люди восторгали, восторженно кричали, они устали от рабства. От рабства римского. Они, возможно, устали от внутренних этих всех переживаний, греховных своих составляющих, и они кричали «Спаси нас, пожалуйста!» Но дальше мы читаем «Осанна вышних». Где они желали, чтобы их спасли? Осанна вышних, то есть на небесах. Он, мы вспомним того разбойника, который висел рядом с Иисусом. Он говорит, когда ты войдешь в царствие свое, помяни меня. То есть он уже не предлагал о том, что спаси меня здесь. Один говорил о том, что спаси меня здесь, сам сойди, нас спусти. Другой говорит, помяни меня где? В Царстве Своем Небесном. Слава нашему Господу! Тот народ переживал что-то особенное в тот момент, когда Иисус входил в Иерусалим. Они особенно кричали эти слова «Спаси нас, пожалуйста, в небе» или «Для неба», или «В небе». И мы видим, что народ же предшествует и сопровождавший восклицали «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня». И знаете, еще можно чуть-чуть как бы разобрать то место, когда необходимо было заклать пасхального агнца. Мы можем увидеть, почему Иисус, войдя в Иерусалим, и после 4 дней он был распят. Именно после 4 дней. Это не откуда-то взято, а взято именно из Священного Писания. Мы можем взять, открыть книгу Исход, 12 главу, и там прочитать то место о том, как готовились к Пасхе. И он говорит, говорит Моисей о том, что «И сказал Господь Моисею еще одну... И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим в доме своем, и по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Получается, что 10 дня и они должны были взять этого агнца, и 4 дня он должен быть находиться в этой семье. Они в этот момент рассматривали, видели, чтобы он был без пятна, без порока, без каких-либо увечий, и они в этот момент рассматривали его. Но я думаю, что если в большую семью принести какого-то животное, особенно маленького, однолетнего, то какое-то время, находясь дома с нашими детьми, наши дети, ну, настолько привыкнут к нему, и он уже станет, ну, скажем, частью нашей семьи. Им очень тяжело будет отдавать это животное, особенно, как здесь написано, о том, чтобы принести его в жертву. И видим, что об Иисусе говорится тогда, когда он вошел в Иерусалим, тогда его он вошел в храм, но он начал говорить о храме, почему вы дом молитвы сделали вертепом разбойников и так далее. После этого фарисеи положили в сердце и свое убить его, и для этого они сделали все необходимое, чтобы его взяли, привели в преторию, сделали какие-то с ним... Ну, скажем, задавая ему вопросы, другими словами, они в нем пытались найти что-то, за что можно было зацепиться или найти в нем какую-то греховность. Но после 4 дней пребывания Иисуса Христа среди этого общества, они ничего в нем не нашли, слава нашему Господу. Мы видим, что Иисус был, находился без пятна и порока, и как в Священном Писании написано, 4 дня он находился среди общества израильского, среди тех людей, через... после которого его должны были принести в жертву. И в нем, не найдя ничего того, за что можно было его предать смерти, все равно люди, те, для которых он был дан, настолько привыкли, по всей вероятности, уже. Все-таки те чудеса, те знамения, все, что он делал, люди восторженно кричали и говорили: кто этот? Может быть ли еще кто-то придет больше того, кто что этот сделал, сколько чудес? И мы видим, что, несмотря на все, эту драгоценность, эта ценность, в которой не нашли ни пятна, ни порока, его предали смерти для того, чтобы тебе и мне торжествовать и сегодня дышать и жить. И как сегодня брат Саша сказал, смотря на этот Голгофский крест, мы могли для себя видеть будущность. А будущность наша вместе с Ним на небесах. Слава нашему Господу! Очень хотелось бы вместе с вами помолиться, но прежде сказать о том, что когда мы открыли Иисусу Христу этот свободный вход в наше сердце, в наш Иерусалим, мы постилали, возможно, и свои одежды, и постилали эти пальмовые ветви. Пальмовые ветви, может быть, они или, ну скажем, могут нам подсказать или нас подтолкнуть о том, что все-таки та гора Преображения, помните? Когда Иисус преобразился перед своими учениками, ученики сказали, Он говорит, может быть, построим здесь кущи. То есть, другими словами, возможно, апостол Петр, он для себя представил, что наступило то тысячелетнее царство, о котором они говорили, которое они ожидали. Мы помним, что тот момент, когда они обращались уже в Деяния апостолов, когда они говорят, не в этот ли момент ты восстанавливаешь царство Израилю? Другими словами, пальмовые ветви в Откровении нам говорят, что большое количество людей стояло пред престолом и держали держали пальмовые ветви в руках из разного колена. И мы видим, что все-таки то предзнаменование или то показатель этих пальмовых ветвь, что люди все-таки призывали Иисуса Христа как Спасителя не только на нынешнее царство, а на царство тысячелетнее, на постоянное, на большое царство, которое они ожидали и читали через пророков и своих. И мы видим, что Иисус, въезжая в Иерусалим, обращая внимание на наши сердца, на наш Иерусалим, в который мы однажды впустили Иисуса, который въехал на ослице, на молодом осле, на сыне под Еремной, когда мы постилали и отдавали все самое дорогое, все самое сокровенное, которое у нас находилось в сердце. И мы это отдавали пред своим Господом. Но прошло какое-то время, в течение 4 дней, что-то поменялось у нас. Мы передумали, возможно, наши греховные какие-то желания вновь начали нас тянуть, возможно, они начали нас возбуждать, нашу греховную природу. И те же люди, которые кричали «Осанна сыну Давидому», «Осанна грядущему в небе», те же самые люди через 4 дня, они кричали «Распни его». И это очень важно, чтобы мы своими поступками, тогда, когда мы делаем какое-то коварство, делаем какой-то грех, делаем какое-то зло, делаем какую-то неправду, мы своими собственными руками плюем ему в лицо, прибиваем вновь его к этому Голгофскому кресту, одеваем ему именно тот венец, бьем его по голове, бьем его по ланитам, должны это понимать и осознавать, что, Господи, если в нашей жизни сие это присутствует, то в этот момент нам необходимо, чтобы мы от этого отказались, чтобы мы понимали, чтобы мы не были на стороне тех людей, которые прежде кричали «Войди в наш город», а потом эти же люди кричали «Распни его», мы не хотим его видеть. Поэтому очень важно, чтобы наша жизнь, она соответствовала первоначальным шагам, которые однажды, когда мы впустили Иисуса Христа, мы сказали «Войди, приди, гряди, мы желаем, чтобы служить тебе, мы желаем тебя, чтобы ты был нашим царем». Но чтобы не проходило время, и мы не оглядывались назад, опять не своими коварными делами, но определились в сердце своем, что Господь, лишь только в тебе мы имеем эту силу, это упование, и лишь только по этому пути мы и желаем ходить. Почему те люди, которые Иосиф Флавий описывает, что они очень сильно хотели стать царями? Я думаю, что если копни каждого из нас, мы очень каждый хотим, чтобы нам служили. Но не каждый хочет взять крест, который взял Иисус, и этот крест вознести. Особенно за тех, которые плохие, которые гадкие, которые злые, которые коварные, которые постоянно грешат и так далее. Но, несмотря на все нашу, неправедность, несмотря на всю нашу наготу, Иисус, видя нас немощных, встал на этот Голгофский крест и принес себя в эту жертву. Слава нашему Господу! Я хотел бы к вам обратиться, дорогие братья и сестры. Если мы так принимали Иисуса Христа в свое сердце, мы так стелили перед Ним свои одежды, свои судьбы и свои жизни. По всей вероятности, отдавали все, что мы имели. Но прошло несколько дней. Может быть, мы переведем это на годы. Может быть, что-то в нас поменялось. Может быть, мы своими поступками делаем негодное. Мы наносим вновь и вновь нашему Иисусу травмы, которые потом, мы видим, впоследствии были несовместимы с жизнью. Но это было для того, чтобы Он восторжествовал над смертью. Слава нашему Господу! Хотел бы к вам обратиться. Если кто-то видит, что он чуть отступил, может быть, чуть охладел, может быть, что-то имеет или желает поменять в своей жизни, ему необходимо сказать перед своим Господом: «Господи, есть у меня в моем сердце, но я желаю все-таки поменять, чтобы у меня было состояние не отступника, а наоборот, человека кающего, желающего постоянно стремиться к своему Господу. И если я увидел себя немощным, но при всем при этом готовым приносить свои искупления, приносить себя пред своим Господом, то, пожалуйста, можете поднять руку, поднять и сказать: «Господи, я желаю служить Тебе, я желаю изменения в своей жизни, я желаю больше не наносить Тебе эти травмы, эти увечья, я хочу, чтобы Ты в моей жизни был царем, и этим царем был навсегда». Поэтому, если есть на этом месте, то, пожалуйста, поднимите руку, мы будем вместе молиться. Проходи.